Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея, один из крупнейших специалистов по иконописи и по искусству 20 века тоже. И мы сегодня о Казимире Малевиче говорим, и, конечно же, и о его «Черном квадрате», и о других его работах. И вот, Ирина Константиновна, вы перевернули просто, знаете, мое видение, потому что я как-то мыслила очень уплощенно, не вдаваясь в контекст эпохи. Мне казалось, вот Ницше сказал тогда, да, там, ну, мы говорим о рубеже 19-20 веков, вот Ницше, человек, который к этому времени приближается, он этот свой громкий тезис бросил в пространство о том, что Бог умер. И вот, пожалуйста, шарах и следующий шаг, если так монтаж сделать, лихо. Вот, пожалуйста, Казимир Малевич на место иконы в красном углу вешает черный квадрат. Ну, все ясно и понятно, да, значит, мир катится в тартарары. На самом деле нет. Я тем, кто, может быть, не слышал первую часть нашего разговора, я напомню, что вот Ирина Константиновна нам объявила, это знак «стоп», люди, остановитесь, давайте посмотримся, посмотрим, да, у нас мир катится в тартарары, мы с вами на пороге большой катастрофы, и время создания «Черного квадрата» — это 1913 год-1915, то есть вот, а в 14-м, как мы знаем, да, началась, да, Первая мировая война, и художники, конечно же, это предчувствуют. Вы знаете, но вы начали при этом говорить о том невероятном импульсе, совершенно неожиданном, который Казимир Малевич дал своим ученикам, и они пошли в сторону, вот трудно предугадать, да, как Господь Бог касается сердец человеческих, они пошли как раз в сторону иконописи. Как это произошло?
Вы знаете, даже не то чтобы иконописи, у него был замечательный один... Не все об этом знают, один очень интересный ученик. То есть у него было много учеников, последователей и на Западе, и, там, и так далее, да, там, наверное, два, Кандинский и Малевич из русского авангарда на Западе больше всего известны. И даже там Пит Мондриан идет из Малевича и так далее. То есть очень много людей, которые вдохновлялись и на Западе Малевичем. Но неожиданно вдруг выстрелила идея супрематизма и его вот этих знаковых структур у Владимира Стерлигова. Был такой очень интересный художник, он уже послевоенное время, где-то вот в конце 50-х, ну, 60-х в основном, когда оттепель пошла, когда уже до этого, наверное, он не сильно высовывался со своим, так сказать, учителем, потому что соцреализм победивший, он, конечно, давил все остальные искусства. Вот. И он собрал группу и развивал такую интересную идею купольно-чашечной структуры, росписи храма, создания икон, но не в подражании, вот, так сказать, вот каноничным иконам, да, которые, в общем, ну, к этому времени у нас еще и иконопись-то почти ее не существовало, да, там 20 век, то в конце 20 века какое-то возрождение иконописное пошло. Вот, и он вот круги, квадраты, пятна, вот он из этого создавал какие-то религиозные композиции, в которых он считал гораздо больше вот импульса духовного, чем даже в традиционной иконе, которая вот просто штампуется там и повторяет прошлые формы. Это трудно объяснить, не показывая.
По радио.
Да, по радио. Но я вам скажу, что эта коллекция сохранилась, и сейчас она находится в Коломне, ее можно просто посмотреть. Дело в том, что она досталась по родственным связям матушке Ксении, настоятельнице Новоголутвинного монастыря. И на основе этой коллекции открыт в Коломне музей органической культуры, потому что вот вся философия, так сказать, Малевича, она развивалась Стерлиговым, и его ученики, уже ученики учеников, да, там целая группа была, вот создавали такие религиозные композиции и мечтали так расписать храм. И я надеюсь, что когда-нибудь это осуществится, потому что сейчас, мне кажется, иконопись стоит на пороге того, чтобы чуть-чуть как бы по-новому осмыслить канон, что канон – это не шаблонные формы, да, а что это, ну, действительно попытка знаково символическим образом, да, человека поставить на грань вот этого мира, о котором, как сказано, что не видел того глаз, не слышал уха, не приходил на сердце человеку, да, что приготовил Бог для любящих его. Ну, вот. То есть почему-то у нас все ушло, опять же, вот в какие-то... То, от чего Малевич-то убегал, да, что вот в подражании, подражание, подражание, да, и уже вторично подражание подражанию. Вот. А вот Стерлигов, вдохновившись Малевичем, он стал какой-то искать новый путь религиозного искусства, и даже храмового искусства, потому что он говорил, что как бы круг – это в пространстве купол, квадрат – это в пространстве куб. Ну, то, собственно говоря, из чего состоит Вселенная? Вселенная, как храм, состоит из куба Земли, да, как ее мыслили символически. Понятно, что Земля – это шар. И купола неба, да? Вот. То есть из круга и квадрата он выводил то, что, собственно говоря, всегда имело в виду еще с его Денис Ареопагита, это можно прочитать, да, как представление о Вселенной, и святые отцы имели в виду это тоже. Вот. То есть вот так вот интересно вдруг преобразился импульс, который дан был Малевичем.
Потрясающе. Ирина Константиновна, а если вернуться сейчас к триптиху, мы поговорили об этом ну, как смысловом поле, где есть черный квадрат, красный квадрат и белый, вот об этом триптихе. Но есть же еще один, о котором вы уже упоминали, где черный квадрат, и справа и слева от него круг и крест тоже черные. В этом семантическом ряду что означает?
Ну, крест понятно, да, крест вообще-то такой знак, ну, для христиан понятно, он связан с, естественно, со смертью и победой над смертью Спасителя.
А для Малевича тоже это было так?
Трудно сказать для Малевича. Он пытался как бы вернуться к каким-то празначениям, потому что крест ведь известен во всех культурах и до христианства. И крест всегда обозначает такое средоточие, да, вертикального и горизонтального измерения мира, то есть как бы центр Вселенной. Да? То есть крест – это и символ солярный, да, и символ там огня и так далее. То есть крест очень... На самом деле во всех культурах, там инки, майя, или там, я не знаю, там восточные какие-то культуры и христианская культура, вот, это всегда очень нагруженный символический знак. Поэтому поскольку Малевич выбирал как бы из истории искусства, он ее достаточно хорошо знал, вот, выбирал именно вот самые вечные знаки, да, он и выбрал круг, символ тоже вечности, хотя он иногда его как эллипс тоже рисовал, как бы круг с двумя центрами, вот, квадрат и крест. То есть это три основоположных, как бы, это как бы тот алфавит, из которого складывается послание Вселенной, да, как вот из букв или как каких-то основных элементов. То есть из них все и происходит.
Всё альфа них... и омега.
Да,
такие.
Вот как альфа и омега.
Вот помните у Довлатова знаменитый такой афоризм, что в каждой творческой материи три пласта. То, что автор хотел показать, то, что автор сумел показать, и то, что он показал, сам того не желая. И вот этот третий пласт самый интересный. Нам, наверное, нет необходимости доискиваться до каких-то биографических, религиозных исканий Малевича, хотя это было бы само по себе интересно. Но мне что хочется спросить. Вот... Вы сказали про, и мы поговорили про черный квадрат как антиикону, про этот триптих сейчас поговорили. А в этом ощущении Бога оставленности, если угодно, можем ли мы разглядеть, вправе ли мы разглядеть ну, некую надежду на Бога все-таки? То есть, если мы чувствуем, что нам без Бога плохо, и знак предостережения, не утверждает ли это имплицитно то, что все-таки нам нужен Бог? Вот как вы на такой взгляд смотрите, Ирина Константиновна?
Ну, вы абсолютно правы, потому что богооставленность может испытывать человек, который знал общение с Богом. В конце концов, богооставленность испытал даже Сын Божий, да, сам Спаситель, вот, на кресте. Вот. И наоборот, человек, который как бы равнодушен к Богу, он не испытывает богооставленности, да, он, так сказать,
у него
агностик, да, вот... не так страшен, так сказать, атеист, да, который все время идет диалог с Богом, да, вот, только отрицая его, как страшен, может быть, агностик, которому, в общем, все равно, то ли есть, то ли нет, как бы он живет. Вот, поэтому, конечно, это вообще эпоха, опять же, возвращаясь к эпохе, очень интересная. Это, с одной стороны, вроде бы уход части творческой интеллигенции от церкви, а с другой стороны, и приход. Мы помним собеседование, помните, с духовенством, Мережковский организовывал, да, это философские беседы интеллигенции с духовенством. Это рождение русской религиозной философии. Соловьев, Бердяев, Флоренский. Леонтьев. Да, и так далее, да? То есть целая плеяда русских религиозных философов. Поэтому, опять же, это вот из этой эпохи видно, что, с одной стороны, да, что-то проваливается, вот это традиционное, да, вот, что-то рушится, а с другой стороны, рождается что-то новое. И вот эта вот богооставленность, да, она как раз и говорит о том, что появляется жажда Бога, поиск Бога. Вот это богоискательство, как тогда говорили, да, вот. То есть это и у Малевича тоже это было, это видно. Не случайно я говорю, что его, так сказать, импульс дало религиозное искусство, да, храмовое искусство, и, можно сказать, отголосок тоже, вот в этом Стерлигове, да, тоже пришло к поиску нового храмового искусства. Оно не осуществилось, оно осталось, ну, просто потому что в советское время там ничего невозможно было. Но даже то, что сегодня музей существует рядом с монастырем, тоже о многом говорит. Вот. И поэтому эта эпоха, конечно, она жила в постоянном диалоге с Богом. И даже вызов Богу бросая, да, человек этой эпохи, он все равно вел с ним нескончаемый диалог, нескончаемый, понимаете?
Как говорит одна моя мудрая подруга, история настоящего художника и таких вот подлинных произведений, шедевров, как это принято говорить, да, мировой культуры, это, ну, практически, ну, в большинстве случаев это такой либо плач об утраченном рае, либо это возможность почувствовать или как-то созерцать этот рай. И мы видим тогда отголоски этого рая на холстах художников или слышим их в музыке и так далее. И я бы к этому добавила еще, мне близко это определение, оно, мне кажется, оно как-то мне вот внутренне очень созвучно. Угу. И я бы к нему добавила еще, что бывает вот это состояние художника, которое можно почувствовать через его работы, когда он, ну, фактически в состоянии крика от земли к небу. И вот это ощущение богооставленности очень характерное для XX века в целом и для рубежа XIX-XX веков. Вот в этом крике, который, наверное, у Мунка ярче всего,
да,
запечатлён.
Да, у Мунка это очень сильно.
Вот. Это с одной стороны, отчаяние, а с другой стороны, это вот тот самый крик от земли к небу. Господи, где ты? Мы здесь. И это желание богообщения. То есть это не отрицание, это именно желание богообщения. И для меня это невероятно важно. И то, что вы сегодня нам рассказываете о Малевиче, ну, на мой взгляд, укладывается вот в этот самый ряд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Языкова, кандидат культурологии, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Константиновна, вот вы сказали про ученика Малевича, который, опираясь на его находки, начал двигаться в сторону иконописи, даже хотел и создал какое-то свое такое искусство, свое направление, свой какой-то, может быть, стиль в иконописи, на основе этих форм, цветов, такой в чем-то в контрапункте с традицией. Вот я просто нашел цитату куратора галереи Тейт Модерн Ирия Кандела как раз про то, насколько на Малевича самого повлияли иконы. Вот пишет искусствовед такие слова. «Русские православные иконы, безусловно, повлияли на Малевича прежде всего своей гаммой, тонами. Иконы привлекали Казимира тем, что дали ему нечто совершенно иное – гладкие ровные пространства нетронутого белого, золотого и алого. После суетливого смешения красок и оттенков у импрессионистов иконы являли Малевичу разделение и размеренность, четкость форм, обособленность цветов, и оказывается, что иконопись дала каркас всему тому, что он создаст впоследствии следствие особенностью прагматизма. То есть, вот вы согласны с таким видением? Некая сама вот природа иконописи в каком-то смысле, ну, заложила основы для вот того, что нам, к нам, простым зрителям, вообще никак не вяжется вместе с стилистикой икон.
Ну, да, конечно, это очень справедливое замечание. Надо еще вспомнить, что начало 20 века – это как раз открытие иконы. То есть реставрационное открытие, да?
Еще одна черта, которая характерна, да, для этого времени – открытие иконы.
Открытие иконы, потому что первые выставки как раз были, вот Остроухов делал, там в 7-м году была выставка, а потом еще в 13-м. В 13-м году на Варварке открылась выставка к 300-летию дома Романовых. Там больше 100 икон было. Вот ее сделали Остроухов и Рябушинский. И об этой выставке в свое время писал Анри Матисс, что он понял, что они ищут на Западе. Вот как раз они тоже искали какой-то выход из вот такого академического искусства. И вот на русской иконе он понял, что, так сказать, всё, к чему идет все западное искусство. Вот к этим плоскостям, чистому цвету, силуэту и так далее. Да? Мы сегодня это не всегда можем понять. Почему? Потому что иконопись очень разнообразна, да. Действительно, если взять какие-нибудь новгородские иконы, особенно северные иконы, да, где плоскость, где нет нюансов и так далее. Конечно, если брать византийские иконы, там сложнейшие цвета, и там нет такого вот плоского цвета. И вообще о плоскости иконы это немножко миф. Она не плоская, она другое измерение просто дает. Но открытие этого для Малевича и для вообще авангарда было просто вот сенсационным, что действительно, оказывается, так писали. Действительно, не нужно смешивать цвета, а сама краска уже имеет красоту. Вот плоский цвет, вот если мы просто кладем красную и рядом белую, это уже красиво. Черное и белое – это красиво. Простые формы – это красиво. То есть они вот икона действительно им подсказала, и Малевич в том числе, вот действительно ход вот к новому искусству.
Вы знаете, не могу у вас еще не спросить вот о чем. Когда мы с Костей готовились к программе, наш замечательный редактор Алексей Князев прислал нам несколько таких репродукций. Одна из них – это копия афиши 1922 года. Афиша, где говорится о том, что вот в 8 вечера какого там числа, дай бог памяти, когда, какого-то там июня, будет лекция Казимира Малевича, которая посвящена такой теме 4 июня. Об искусстве, церкви и фабрике как трех путях, утверждающих Бога. Вот настоящая афиша, которая заявляет,
да, да,
такую лекцию.
Афишу, да.
Это же потрясающе, это невероятный артефакт сам по себе.
Да.
Но это значит, что, ну, понятно, у Малевича много теоретических трудов, но он и с трибуны выступал, будучи провозвестником вот этого нового искусства, супрематизма, им открытого, изобретенного. И в его системе координат получается искусство, церковь и фабрика – это три пути, утверждающих Господа Бога. Как это возможно?
Ну, как возможно? Потому что все на самом деле в это время думали о создании нового человека, да? Естественно, церковь создает нового человека, да, потому что обновленный в Святом Духе, да, человек, так сказать, стремящийся, так сказать, быть не душевным, а духовным и так далее. Ну, о новом человеке апостол Павел прекрасно все пишет, да. Вот. Искусство, да, это вот тот путь, который как раз создание нового человека, это вот все мечтали и футуристы, и там супрематисты и так далее, да. И фабрика тоже создает нового человека, но нового человека уже вот таком коммунистическом, может быть, да, человека-винтика там и так далее. То есть, действительно, с одной стороны, Бог создает человека, а с другой стороны, уже в земном, так сказать, в земной перспективе есть несколько путей создания этого нового человека, да. То есть, каким образом То есть это вот три разных пути. Для Малевича, может быть, они были одинаковы, да, мы сейчас понимаем, что фабрика, вспомним хотя бы даже знаменитое стихотворение Блока, фабрика у него есть такое жутковатое.
В соседнем доме окна желтые, да. Желтые через О,
да, да, как по символ вечерам, пошлости. По вечерам, да. Там, так далее, да. То есть это... Конечно, для многих, наоборот, фабрика – это было что-то ужасное. Но поскольку Малевич находился в русле все-таки вот футуристического направления, для них, для него, вот он почему говорил, что уже в технике-то мы не ездим, так сказать, на телегах, да, мы уже используем другие способы передвижения, значит, и мы, и здесь должен быть прогресс, он был за прогресс искусства, да, как прогресс техники, так прогресс искусства. Поэтому для него фабрика уравнивается, да, хотя по-разному ее воспринимают. Вот. Вот он видел эти три пути. Вот церковь создает нового человека, искусство создает нового человека, вообще человека, да, формирует человека, по крайней мере, формирует его, и фабрика. Вот. Но он видел в этом, хорошо бы послушать, конечно, эту лекцию, я кроме афиши, я не знаю, что там было.
Да.
Вот. Но он, видимо, так сказать, вот считал, что это как бы, да, вот Богом задано, вот прогресс, да, вот... И так далее.
Я слушала лекцию Паулы Волковой, посвященную вот, по Костиной наводке, посвященную Казимиру Малевичу, где она начинает ее со слов, что как-то так примерно сейчас воспроизвожу. Слава Богу, он умер в 1935 году. Или там, он умер в 1935 году, и это хорошо. Хорошо в том смысле, что он не дожил до 1937 года.
И вот умер в своей постели.
Умер в своей постели.
Да, это ему повезло.
Вот я слушаю сейчас вас и понимаю, что на самом деле вот это действительно была милость Божья для человека, который в таком своем искреннем, можно даже сказать, в чем-то там и в детском таком, да, искреннем открытии мира, открытии человека, в своем поиске, видел равнозначность, там, может быть, видел, да, церкви, фабрики, искусства, и вот новый человек, который должен народиться и так далее. Я сразу вспоминаю очерк Максима Горького «Соловки» 1929 года, где Максим Горький, будучи, естественно, невероятно чутким человеком, тонким и блестящим художником, оказавшись на Соловках, видит там некий плавильный котел нового времени, где отработанный человеческий материал из житой эпохи, утративший свою актуальность, утративший свои смыслы, не имеющий больше права на существование, вот этот человеческий материал, отработанный, о живых людях он там пишет, переплавляется в человека нового времени. И, конечно, наверное, апофеозом этого становится 37-38 годы, вот это страшнейшее время.
Жутковато, да.
И я представляю, каким ударом, наверное, это время могло бы стать для Малевича.
Ну, я думаю, что на самом деле в 35-м году уже все было понятно. У нас как-то 37-й год – это же как бы вершина айсберга, потому что тот же Флоренский погиб раньше, на Соловках и так далее. И... Многих забирали в 20-е и в 30-е годы. И Гумилёв вообще расстрелян в самом начале. В
21-м,
да. Вот, поэтому, да, ему удалось пройти более или менее спокойно. Вот, слава богу, он не попал под каток репрессий. Ну, потому что, ну, вот его вот этот творческий потенциал, он там, ну, не до самого конца, но все-таки был использован, да, использован. Много чего дал для той же, так сказать, художественной промышленности, да, Советского Союза, и фарфор, и прочее, прочее. Вот, там, и преподавал. Вот, ну, конечно, это слава богу, что его как-то миновала эта чаша, но ведь многих художников не миновала.
Вы правы, да. И в 35-м году действительно уже многое было понятно.
Многое было понятно. 35-й год как раз, да, начало вот, даже и раньше-то начало было. Вот, так что, да, Паула Волкова правильно пишет, что слава богу, что он не дожил, но слава богу, что и раньше его не коснулся, я бы так сказала.
Вот смотрите, мы сегодня говорим про неминуемо возвращаемся к черному квадрату. Я просто хочу своим читательским, вернее, зрительским впечатлением поделиться от того, что я об этом читал и смотрел. Черный квадрат, что-то такое, вот, казалось бы, очень мрачное и страшное. При этом говорят, справедливо говоря, что черный цвет — это концентрация максимальная вообще всех цветов. Это некое вот начало такое, первооснова всего, или, если угодно, все собранное в одной точке. Но я встречал похожую логику в богословской литературе, в каком-то смысле о Боге говорят как о мраке божественном, что это тоже... То есть говорят про свет великий, что Бог есть великий свет, но в том же самом смысле, как ни парадоксально, говорят, что он есть мрак, потому что в нем все, весь свет, возможно, сконцентрирован вот в одной точке, как в источнике. И можем ли мы тут какие-то, ну, если угодно, какое-то размышление о черном квадрате продолжить вот в этом смысле?
Безусловно, конечно. Это вообще мысль исихасская, да, это Григорий Палама об этом пишет, что Бог есть сверхсветлая тьма или ум непостигаемый мрак, да, что это такой свет, да, который ослепляет даже апостол Павел, да, встретившись с этим светом на пути в Дамаск, да, он просто физически ослеп, понадобилось, да, его даже, так сказать, приводить в порядок. Вот, конечно, да, может быть, поскольку вообще сама тема трансцендентного для Малевича была очень важна.
Запредельного.
Да, запредельного.
Потустороннего. Да, да. В здоровом смысле слова.
Да.
Не из нашей системы координат.
Да-да-да, вот. Он очень чуток был к этому. Он был совсем... Вот были художники, которым интересовало только земное, да, он был в этом смысле где-то метафизиком, да, он его искусство метафизическое. Вот. И его, конечно, все это очень интересовало. Поэтому даже не читая, может быть, трудов, хотя в это время, опять же, возвращаясь к эпохе, на фоне споров вот имя божников, помните, да, такое было движение, да, когда последователи исихазма вывезли целый пароход монахов из Афона и просто обвинили в ереси. Вот, и был целый спор тоже. Это все было в начале 20 века. Об этом тоже спорили. И тогда, вот, так сказать, всплыло это движение исихастов, и одни считали, что это ересь, другие, наоборот, так сказать, защищали и так далее. То есть, может быть, какие-то отголоски этого спора коснулись и его. Ну вот, не думаю, что он читал богословскую, особенно литературу, это не был круг его интересов, но все-таки, мне кажется, он в своем поиске приходит к этому, что Бога невозможно видеть. Да, поэтому если мы изображаем что-то, да, божественное, трансцендентное, там, метафизическое и так далее, то это действительно или белое, или черное, или все цвета, или поглощение всех цветов, или как ничто. Да, вот ничто, из которого все начинается.
Потрясающе. Спасибо огромное за эту беседу, Ирина Константиновна. Хочется еще говорить
вот
и с вами, да, и про Малевича, и про эпоху, и про других авторов. И я надеюсь, что мы с вами в этой студии эти разговоры продолжим в будущем, благо тем у нас всегда много.
Приглашайте.
Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами была Ирина Константиновна Языкова, кандидат культурологии, проректор Библейско-Богословского института святого апостола Андрея, член Патриаршего экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».